хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня, выступающий перед журналистами, министр юстиции Олег Слежевский признал, что варто шукать альтернативу утриманию у клетках, обвиноваченных в суде. Хотя, по воле Слежевского, проблематично одразу отмовиться от меры безопасности, варианты шукать можно и треба. Как раз у гэтые дни широкий громадский розголос выкликало знаходжение подчас суду у клетцы ведомого модельера Александра Варламова. И он сядет у клетцы, не глядячи на то, что обвиновачены усяго у финансовых махинациях, а так само признаны инвалидом и рухается на мылицах. Сегодня у суде над Варламовым у основным разбиралось пытание его прибытков. Передает Олег Груздюлович.
7 лютого протягивался и фактично завершился допыт Саши Варламова. У конце дня до обвинуваченого не было пытаний ни у прокурора, ни у адвоката. Але прокурор Антон Загоровский ходайничал, как зачитали показания Варламова на попереднем следствии, бо, мовляв, те показания суперечили тому, что подсудный поведомил сегодня. Прокурор попросил час на подрыхтовку, и судья просьбу задоволила. Перепынок обвешаны до 12 лютого. Таким чином, у аторок допыт Саши Варламова может обновиться. Махчима снова возникнут пытания про прибытки ведомого модельера. Сегодня на эту тему прокурора было наибольш пытанняў. У прыватнасці Антон Загароўскі зноў пацікавіўся Саша Варламава ягонымі заробкамі, калі даведаўся, што мадэльер часта са сваёй кішэні плаціў за арэнду заля ў Еўропе за тэхнічнае забеспячэнне ці фуршэты. Вось эпізод допыту.
Я хотел бы узнать, что у вас клиенты по счету агента Саши Варламова за все время вы ставили 15 миллионов рублей. Ваша расплата, которая была отстали, была намного больше, чем вы рассказывали про ваших сотрудников. Ты скажите сразу, полторы тысячи там, пять там. Из каких средств вы это все оплачиваете? И если вы это будет деньги отложено, то из каких средств вы возвращаете?
В данном случае это вопрос не касается этого обвинения.
По поездкам что-то еще хотите добавить?
По поездкам я хочу сказать, что когда не было возможности до 2007 года и в 2009 году не использовать бюджетные деньги, вот вы спрашиваете, откуда я их брал. Не были возможности, не были знакомы, не были люди, которые мне помогают, которые учились. Хорошо относятся к стране, которые могут помочь. В 2009 году, например, я знаю, о чем я расскажу, была огромная поездка, люди вместе жили в Берлине.
Часть поездки, которую вам обвиняются?
Я вам объясняю, что у меня была возможность, когда у меня была возможность не за бюджетные деньги проводить это я эти возможности использовал. Когда у меня этих возможностей не было, я начал просить помощи, таким образом мне выделялась помощь, но это было абсолютно недостаточно.
Паводле Саши Варламова, чальцы беларускіх дэлегацыяў на фестывалі «Млын моды» самі вельмі хацілі дэманстраваць моду і ішлі на пэўныя фінансавыя ахвяры. Гэтак, вяртаючыся ў 2010 годзе з Бельгіі, дэлегацыя амаль уся прагаласавала за тое, каб зрабіць платны паказ у Берліне. Ён каштаваў 10,5 тысяч еўра, з якіх 9 тысяч – гэта былі сродкі, выдзеленыя на сутачныя для дэлегацыі, а 1,5 тысячы Варламаў даў сваіх грошай. Аўтар праекту «Млын моды», як называе сябе Саша Варламаў, спрабаваў пераканаць суд, што ягоныя мэты былі зусім некарыслівыя.
Они знали, что деньги пойдут на оплату технического оснащения показа. Во дворец спорта в Минске сделал закупку, сцену построили за деньги. А приехали в Европу, и все тебе, пожалуйста, даром дается. Помещение даром, стулья даром, свет даром, фуршеты даром. Вот смотрите, приехали президенты мира, белорусы. Мы всего лишь маленькие, ничтожные, начинающие дизайнеры. Мы за все должны платить. Чтобы на нас пришли посмотреть, мы должны еще зрителю заплатить. Придите, посмотрите на нас. Потому что мы никто еще пока.
Паводле эпізоду аб несплаце падаткаў з 2004 па 2011 год Варламову выстаўлена абвінавачанне ў несплаце 45 мільёнаў рублёў. Гэты факт ён не аспрэчвае і фактычна прызнаў сябе тут вінаватым.
Паводле якога сцэнару праходзяць гучныя судовыя працэсы ў Беларусі, якіх падсудных трымаюць за кратамі і ў якіх выпадках суд робіць закрытым, а ў якіх паказальным. Гэта тэма чарговага абмеркавання ў перадачы «Свабода без гальштукаў».
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
Свабода без гальштукаў крыху пазней у нашым эфіры, ну а зараз пра тое, як ацэньваюць судовы працэс Сашы Варламава, яго калегі па цэху, прадстаўнікі шоу-бізнесу. Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Сергій Нагорний, директор студії моди Сергія Нагорного, по-чоловічі колегу по модельному бізнесу Сашу Варламову вельми спочуває.
Прямо як би дрож біжить по кожі, коли ти бачиш чоловіка, якого знає вся Білорусь, який багато зробив для білоруської індустрії моди. І нові колекції були, фестиваль був цікавий, коли він знаходиться в таких условиях, коли йде суд, коли чоловік за решеткою.
Відома телеведуча Елеонора Язерська, працюючи на білоруському телебаченні, часто контактувала з Сашем Варламовим. Його не унесок у розвиття білоруської індустрії моди оцінює високо.
Звісно, він зробив багато з цієї своєї мельницею моди. Те, що стали цікавитися білоруським модельним бізнесом, одеждою, це, в общем-то, його заслуга, безспорно. Я ніколи не забуду, це було лет 17 назад. Він бував у нас дуже часто на білоруському телевізії і зробив до 12 ночі. Зробив якісь дзвінки, к нему приходили люди, і йому почти ніхто не допомагав. Тобто це свого роду подвижничество.
Теле- і радіоведуча, письменниця Тамара Лисицкая так само не один раз пересякалася по праці з Сашем Варламовым.
Это нормальный, адекватный человек, но очевидно мне другое. Он явно болен, и мне явно больно. Физически человека, который болен, надо как-то иначе рассматривать. Мне жаль больного человека, которому приходится явно нелегко физически. Надо помнить, что это живой, очень чувствующий, болеющий человек. И поэтому все, что происходит, в любом случае должно через призму милосердия делаться.
Фотомастак Сергей Пилипович обуренный самим судовым процессом, клеткой, у якой тримают ведомого модельера.
Это, конечно, какая-то показуха. По принципу «бей своего, чтобы чужие боялись». Я не думаю, что Варламов – это какой-то там торговец оружия или торговец людьми, чтобы его так судить, и это что-то такое просто публичное. Здесь человек занимался творческими вещами, может, там что-то и было какое-то темное пятно. Я не думаю, что настолько, чтобы делать такое просто ужасное зрелище. Перегибает палку. Это просто такой цирк устроили, спектакль.
Сергей Нагорный, які добре ведає модельний бізнес, так би мовить, знутри, каже, що з іншого боку, по справі Вараламова проходить шмат потерпілих моделів, яких йому так само по-чоловічі шкода.
Если Александр виноват в этом, то, конечно, он должен понести наказание, и это не должно повторяться. Девушки приходят в юном достаточно возрасте, в 15-16 лет. Конечно, они во многом еще наивны, и нельзя это использовать в своих корыстных целях. Дети должны были получить эти командировочные, дети не должны быть обмануты.
Элеонора Язерская лечит, что Саша Варламов, как керовник проекту «Млын моды», организатор шматликих показов за мяжой, больше уваги отдавал творчим питанням.
Его заслуга бесспорно есть, но а в этих финансовых вопросах, мне кажется, он просто не очень разбирался. Не исключено, что его вообще, может быть, подставили, потому что он никогда не был таким жадным, любящим деньги.
Такая оценка Элеоноры Язерской. Ну а зараз Сергей Дубовец, вертая имя одной из ахвяров сталинского режима. Картотека Сталина. Щодня на сайті «Свободи» публікується тисяча іменов ахвяров комуністичного режиму у Білорусі.
Міранович Стефаніда Степановна народилася 25 снежня 1902 у городе Слуцк Мянской області. Білоруська з робочих, початковая адукація. Кравчиха на дому, город Слуцк. Арештованая 19 вересня 37-го, осудженная 9 листопада 37-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР, как агент польской выведки поводля артикула 68 Криминального кодекса до высшей меры покарання. Расстреляная у Слуцкой тюрьме 21 листопада 1937-го, реабилитованная 22 кастричника 1959-го. Архив КГБ, шифр 14924С.
Картотека Сталина. Тисяча іменов і короткі біограми ахвяров советської влади з Білорусі, опубліковані сьогодні на сайті «Свободи». Знайдіть своїх. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Міністр юстиції Олег Сліжевський погоджається, що треба шукати альтернативу утриманню підсудних у клітках. Широкий громадський розголос викликало знаходження у клітці під час суду відомого модельєра, інваліда Олександра Варламова. Сьогодні Варламов частково признав свою вину у несплаті податків. Він так само заявляє, що не мав корисливих метів. Громадськість обмірковує справу Андрея Гайдукова, оператора «Нафтану», якого затримали нібито за сувязь з заміжними спецслужбами. Його пропонують лічити політв'язням. Державні інвестиції у білоруський хокей дають малую віддачу. Сама окупність хокейного «Динамо» складає, наприклад, 12%. Сьогодні у Мінську відбувся круглий стол у справі новополоцького активіста Андрія Гайдукова, який обвинувачується у здраді державі. Представники незалежних організацій, правоборонці прийняли рішення лічити Андрія політв'язням. Нагадаю, що оператора новополоцького «Нафтану» затримали 8 листопада у Вітебську нібито під час закладки тайника со звістками, які можуть цікавити заміжні спецслужби. Сябри і знайомі Гайдукова лічать гэте обвинувачення абсурдним і тлумачать тиск з боку КДБ спробами запалохати білоруських молодевих активістів. Подробиці у нашої кореспондентки.
У круглым столе брала удел мати Андрея Гайдукова Ольга Петровна, а так само Андрею сябар Яуген Константинов. Информации про то, что отбывается с сыном, у Ольги вельми мало, и она по-ранейшему уполненная, что он не виноватый и что вся справа выглядая абсурдом.
И когда я прочитала, что сотрудничество с ЦРУ, я не могла понять, откуда ноги растут. Я понимаю, что оппозиция, я понимаю, что он их достал, потому что он совершенно товарищ бескомпромиссный, очень прямой. Предупреждали его не единожды, чтобы он ушел от этой политической деятельности, чтобы тем не занимался, этим не занимался. Это только то, что я знаю, понимаете? А сколько он ничего не говорил, он нас оберегал от отцов, конечно, потому что мы, как любая мать, любой отец, мы понимали, чем все это может быть закончиться.
Ольга кажа, что яны с мужем были далеки от политики. Але разбираючи сыновы паперы, яна знайшла статут организации «Союз молодых интеллектуалов», регистрацией якой займался Андрей перадарыштам.
Ну, «Союз молодых интеллектуалов» — это понятно, чем вот люди занимаются, то, что это международная организация. Я хоть поняла, что это, почему, причем здесь ЦРУ, как они вообще прилепить могли какую-то иностранную разведку. Естественно, никто в это не верит. Адекватный человек это никогда не поверит.
Ольга, так само, как и сын, робила на «Нафтане», але сышла на пенсию. Яна удзячная всем, кто подтрымливает ихнюю сям'ю. По словах мати, никто с коллегой Андрея не думает, что он виноватый. А ягоные однокурсники с БДУ навод доведаліся, як ему оформить паперы на академичный отпочинок. Покуль Гайдуков лічыцца работником «Нафтану» и студентом БДУ. Ольга Гайдукова поведомила так само имя следчего, який веде справу сына. Гэта Олег Борисевич, и он з Витебску.
В общем, история такая странная, непонятная. И, конечно, свидание мне не разрешили, хоть я просила. Звонка ни одного не было, даже когда его арестовали сразу. Первый период, наверное, самый страшный был для него. Вот когда полная изоляция, то есть ни писем, ничего, ни адвокатов, чтобы с ним просто встретиться, поговорить. Какие там следственные действия, что это, одному Богу известно, ему тоже. Только вот когда перевели его в Витебск, тогда стали мы получать. Письма. Удивительно, вот для сравнения, по Солодаркам, потому что это самое лучшее СИЗО из всех, где я был. За 2 месяца человек пишет, это самое лучшее СИЗО из всех, где я был. Ну это же ненормально.
Яуген Константинов, сябра Андрея Гайдукова, после ягоного арышту стратил працу.
Вот, на следующий, буквально же на следующий день сотрудники КГБ пришли ко мне на работу, и после этого меня уволили, естественно. Уволили, правда, по собственному желанию, потому что они меня сошел директор и сказал, Женя, вот дальше имеет смысл, не имеет никакого смысла тебе здесь оставаться, тебя могут арестовать на рабочем месте, и будет желательно, если ты все-таки напишешь, или мы будем думать, как тебя уволить по статье.
Константинов кажа, что Союз молодых интеллектуалов протягивает денежать, а Андрей пишет ему листы, у яких выказывает жадание все же зарегистровать организацию. Поводле Константинова, як мінімум 5 сяброў арганізацыі выклікалі на допыты. Гэта Ілля Богданаў, ён падазраваны ў гэтай справе разам з Андреем Гайдуковым. Цяпер ён пад падпіскай аб нявыездзе. Ілля меў вочную стаўку з Гайдуковым і кажа, што той трымаецца бадзёра. Дакладна хадзіў на допыт у КДБ прэс-сакратар Саюзу Антон Кірэю. А вось самога Константинова на допыты не выклікалі.
Ну, а зараз вернемся до сьогоднішніх заяв у міністра юстиції Олега Сліжеуського, якого ми уже цитували. Отказуючи на своей пресовій конференції на питанні свободи, Сліжеуський у приватності сказав, що не у забаві умови регістрації політичних партій і громадських організацій можуть змінитися. З протягом теми Владимир Глот.
Міністр Сліжеуський сказав, пропонове в змененні умов реєстрації громадських організацій у політичних партій уже передадено у Палату представників. Предугледжена можливість переутворення громадської організації у політичну партію, чого догетель у законодавстві не було.
Звісно ж, це не означає, що общественное объединение местного статуса.
И ведомо, это не означает, что любое объединение местного статуса, для основания якого сегодня достатково 10 человек, может на своем сходе вырешить перетвориться в политическую партию. Такое немогчимо. Могчимости тут открываются только для таких громадских организаций, колькость членцов, яких громадянство, особистый склад и иншее, отповедает потребованиям закона политических партий. Например, у организации не может быть менее за 1000 человек. И коли все умовы будут отповедать закону, то сапраўды на паседжанні вышэйшага органа грамадской организации можно будет принять такое решение.
Намеснік старшыні руху за свободу Юрась Губаревич так поставился до этой змены законодавства.
Натурально, першая думка, якая тут напрошується, что эта новелла робится для пэўнай грамадской организации, это Белая Русь, вакол якой давно уже ходят размовы про магчымае ператварэнне у политичную партию. Чиновники, якія задзейнічаны так само и у кіраванні Белой Руси, они закладают себе пэўны законодавчий механизм, каб в выпадку необходности такое переформатаванне ажыццявіць за лічаныя тыдні. Калі казаць про то, ці магчыма это будзе выкарыстаць у адносінах да іншых грамадскіх організаций або грамадско-політичних організацій, у тым ліку я хочу назвать Рух за свободу, тяжко казаць сегодняшних умовах, тому что в першую чергу мы сутыкаемся не только с проблемой законодавства, але с практикой его применения. Скажем, как сегодняшнее законодавство, оно так само прописывает процедуры створения и регистрации республиканских громадских объединений, о регистрации их мясцовых структур, але тем не меньше пройти про всю эту процедуру вельми и вельми складано.
Министр Сліжеуський отказал еще на одно питание свободы про артикул 193 Прим Криминального кодексу, який предугледжує заборону деятельности ад імя незарегістраваных у Беларусі грамадскіх арганізацій. Ён сказаў, што гэты артыкул па-ранейшаму дзейнічае. Што тычыцца перспектывы скасавання гэтага палажэння, дык Олег Сліжеўскі сказаў, што наша заканадаўства не з'яўляецца нейкай застылай глыбай. Яно мяняецца, і таму нельга казаць, што дадзеная норма замацаваная ў ім навечна. У залежнасці ад сітуацыі ў грамадстве яна можа быць перагледжана. Намеснік старшыні правоабарочного центру «Весна» Валентин Стефанович згадывая, артикул 193 Крым почав дейничать от 2006 года.
И «Весна», и иншие организации правоабарочные заявили про то, что он суперечит Конституции на вопрос. И международным нормам в галине для права человека. Но из тех часов у Криминального кодекса присутничая, я думаю, про 17 выпадков притягнений до криминальной отказности. По этому артикуле, и до этого этот артикул, саправды, в кодексе есть, по ним выносится, попередження, використовується он як такий фактор заполохвання активістів громадянської супольності, опозиційних політичних партій. Тому ми настоювали і настоюємо на відміні цього кримінального артикула і настоюємо на декриміналізації діяльності незареєстрованих організацій. Тому що ми лічимо, що це недопущально і це просто цимрошальство.
Коментар Валентина Стефановича.
Як адбілася на стравецкіх СВК будаўніцтва АЭС? Ці шмат беларусаў скарысталася новым рынкам працы? Як змянілася крымінагенная абстаноўка ў наваколлі будоўлі? І чаго чакаюць ад станцыі зборшчыкі ягад? Пра гэта ў чарговай перадачы «Падарожжа свабоды» з наваколля будучай АЭС.
Подорожные нотатки из Дмитра Бартосика за Стравеччины вы почуете не в забаве, ну а зараз о пытании свободы. Сегодня мы цікавіліся у жыхароў Магілёва. У шэрагу краін на Захадзе легалізуюць аднаполыя шлюбы. А як вы до гэтага ставіцеся?
Каждый человек должен иметь то, чего он заслуживает. В любом случае, их мнение тоже нужно учитывать, этих людей. Я бы не сказала, что я их поддерживаю, но и отрицать их точку зрения тоже не могу. Каждый человек должен строить свою жизнь так, как он считает нужным.
Отрицательно. Все должно быть по природе. Все разнополое, это все должно продолжаться.
А наш Александр Григорьевич согласен с этим? Вопрос ставится с его разрешением. Я бы это не приветствую. А с другой стороны, каждый поживет так, как хочет. Правильно?
Если любят друг друга, почему бы и нет?
Против. У нас в стране и так демографическая ситуация, кризис. Еще снижается количество претендентов на брак. Девушкам и так негде искать, как и парням.
Это личное дело каждого человека. Никто не вправе запретить людям этого делать. Насчет Беларуси не уверена, потому что у нас это немножко все в штыки, конечно, больше воспринимается, чем за границей. Ну, менталитет у нас такой, наверное.
Да много мы неприличий набрались от Запада. Зачем нам еще это? У нас достаточно хватает западного секса. Почему не терпимая? Нормальная позиция. Нормального славянина, нормального честного человека, порядочного человека.
Я к свободе к этому отношусь. Выбор каждого человека. Но на уровне государства легализовывать это было бы немножко неправильно. Так уж природой задумано. Мужчина есть, есть женщина. Между ними должны быть любовь и отношения, а не между однополыми людьми.
Но я к девушкам отношусь нормально, а парни это противно. Просто мне это не нравится.
Живут между собой, хай живут, но браки. А тому, что они хотят уже даже удочерять, усыновлять, это исключено. Должна быть родная мама, родной папа у ребенка. Лучше уже в интернате.
Не надо этим заниматься, это противоестественно и неправильно.
Дискутовать, конечно, треба, але мне все равно. Жадають люди жить таким чином, нехай живут. Усе люди повинны иметь равные права. Мы повинны быть терпимыми друг до друга.
Ці варта узаконить у Беларуси однополые шлюбы? Такие меркования мы почули сегодня у Могилеве.
На хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто мне вот наболело.
Про наболелое первый керовник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Працяг успамінаў Станіслава Шушкевіча слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Даніі, Латвіі і Нямеччыне стартуюць кваліфікацыйныя алімпійскія турніры сярод аўтсайдэраў усясветнага хакею за права выступіць на зімовай алімпіядзе 2014 у Сочы. Подзеленая на 3 квартеты хоккейная сборная позмагается за 3 путевки. У Россию выправятся пераможцы своих группов. Беларусы базуются у датским воинсе, а супрацьстаяць им господары пляцовки словенцы и украинцы. Ти здолюють гульцы оправдать вялізныя державные инвестиции у хоккей, высветлял Игорь Корней.
Финансовое укладание у хоккей непараунальное ни с яким іншим видом спорта. До чемпионату света 2014, які пройдзе на пляцоўках Менску і Бабруйску, па ўсёй краіне вырасце больш за паўсотні лядовых палацаў. Дзясяткі мільёнаў даляраў укладзены ў будаўніцтва Мінскай арэны і Чыжоўкай арэны. Колькасць удзельнікаў нацыянальнага першынства агулам вырасла ўжо да 3 дзясяткаў. У экстралізе, вышэйшым дывізіёне і юніёрскім першынстве. Менскія «Дынама» і «Юнацтва» выступаюць адпаведна ў кантынентальнай хакейнай лізе і расейскай вышэйшай хакейнай лізе. Ладзяцца аматарскія турніры, у якіх няма роўных камандзе прэзідэнта. Асобна праводзіцца чэмпіянат Менску. Нягледзячы на такую ўвагу з боку дзяржавы, беларускі хакей так і не дарос нават да еўрапейскага ўзроўню. Удзел у алімпійскай кваліфікацыі каманда ў 2-го дзясятку таму пацверджанне. Аднойчы зборная Беларусі ўжо не здолела пераадолець аналагічнае сіта, застаўшыся за бортам Алімпіяды 2006 у Турыне. Няма ніякай упэўненасці і цяпер, гаворыць спартовы аглядальнік Яўген Валошын.
Беларускі хакею кінулі вельмі шмат грошай, зарплаты хакеістам многім неапраўдана завысілі, гэтым самым зменшыўшы матывацыю. Грамотнага развіцця гэтых хакейных каманд не было. То бок не было па-сапраўднаму професійнага падыхода. Хацелі вырашыць справы малой крывёю. Замежны трэнер, ці ўкінем бабкі, вырашыцца пытанне, ці арэну збудуем, і ўсё будзе клас. А у комплексе профессийного подхода не было. Вот хоккей белорусский, он есть сама наша краина. То же самое отрымалось в сборной. Нема такого профессийного подхода, где бы все было у комплексе. От физической подрыхтовки до зарплат. Тому, в принципе, наш белорусский хоккей на сегодня занимает довольно посредные позиции.
Александр Лукашенко неодноразово наракал на неотповедность выников, якія демонструют хоккеисты, укладенным у развитие сродкам. А на недавней прессовой конференции обурался. Для белорусских хоккеистов заработок у 5000 доляров уже не гроши. Оголошивание суммы гонораров резко десануя с урадовой задачей минимум – выходом на 500 доляров среднего заработка. Але нават загаданные Лукашенком 5000 доляров – это звыклый заработок во внутреннем чемпионате Беларуси. Контрактные суммы у КХЛ неправнально большие. Згодна з наяўнай інфармацыяй, бюджэт Менскага «Дынама» ў сезоне 2011-2012 гадоў перавысіў 24 мільёны даляраў. З гэтай сумы 52%, амаль 12 мільёнаў 500 тысяч, пайшлі на заробкі хакеістам. Рэкардсменам натуралізаваны беларус Джэф Плат, які за сезон зарабіў больш за 800 тысяч даляраў. У гэтых жа межах атрымліваў экс-брамнік Андрэй Мезін. 500-600 тысяч даляраў зараблялі Збынік Іргл, Яраслаў Обшут, Шарль Лінгле. Гонарары беларусаў крыху меншыя – 200-350 тысяч даляраў. Як лічыць Яўген Валошын, менавіта прорва ў заробках паміж абсалютнай бальшынёй жыхароў Беларусі і абранымі хакеістамі вымушае адміністрацыю таго ж «Дынама» старанна хаваць усе звесткі пра заробкі спартовцаў.
Зарплаты настолькі высокія, што клуб «Дынама Мінск» з велізарным незадавальненнем паведамляе пра гэтыя зарплаты, таму што проста перад людзьмі сорамна называць гэтыя агромныя фантасмагарычныя лічбы. Калі ласка, вунь футбольны клуб «Батэ», там і вынік лепшы, і зарплаты нашмат меншыя, кожны футбаліст вядомы колькі зарабляе, апроч, праўда, Александра Глеба. А так, зарплаты фантастычныя ў хакеі, неапраўданыя, яны не называюцца з тае прычыны, што проста людзям сорамна пра гэта сказаць.
Сама акупнасць таго ж хакейнага «Дынама» складае ўсяго 12%. Гэта сродкі, якія паступаюць у камандную скарбонку ад продажу абанементаў і квіткоў на матчы, рэалізацыі фанацкіх шведраў і шалікаў, а таксама чыпсаў, піва, рэшкаў, мыла з клубнай сімболікай. Усё астатняе – дзяржаўныя і спонсарскія ўліванні. Футбольны «Батэ», дзякуючы паспяховаму выступу ў еўракубках, ўжо не першы год забяспечвае сябе фінансамі збольшага самастойна.
Наколькі гульцы апраўдваюць вялізныя дзяржаўныя інвестыцыі ў хакей, высвятляў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Міністр юстыцыі Алег Сліжэўскі пагаджаецца, што трэба шукаць альтэрнатыву ўтрыманню падсудных у клетках. Шырокі грамадскі розгалас выклікала знаходжанне ў клетцы падчас суду вядомага мадэльера, інваліда Александра Варламава. Сёння Варламаў часткова прызнаў сваю віну ў несплаце падаткаў. Ён таксама заяўляе, што не меў карыслівых мэтаў. Грамадскасць абмяркоўвае справу Андрэя Гайдукова, аператара «Нафтану», якога затрымалі нібыта за сувязь з замежнымі спецслужбамі. Яго прапануюць лічыць палітвязням. Дзяржаўныя інвестыцыі ў беларускі хакей даюць малую аддачу. Самаакупнасць хакейнага «Дынама» складае, напрыклад, 12%.